Нам и нужен Фриман. Почему его сейчас нет? Почему вы его убили?
У меня отняли все, включая аудиторию. Убийство, поножовщина, расчленение — это все можно показывать. А плашечка нужна, потому что там кто-то на нервной почве курит.
Вот она, яма. Вот она. Это братская могила, в которой все выброшено.
Боже, а как же так получилось, что это совпало, и это совпало, и это совпало. Во многих сферах идет такой микрогеноцид везде. И это то, что сделал мне Путин.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики нашего канала, дорогие зрители. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в большом разговоре в нашей виртуальной студии с людьми, чье мнение нам важно, интересно. И надеемся, что вам тоже эти люди хорошо известны и интересны. Сегодня у нас в гостях, к моей большой радости, это мое знакомство, я ему очень рада, Павел Мунтян. Павел, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Павел, напомню нашим зрителям, мультипликатор, известен, конечно, вот в этой индустрии прежде всего как один из авторов, основателей, идеологов большого и знакового мультипликационного проекта «Мистер Фримен». Вспомнили? Конечно же, вспомните. Может быть, наши режиссеры даже потом кусочек нам покажут образ этого замечательного персонажа бессмертного. Но кроме этого, Павел, напомню, такой специалист и футуролог, мечтающий о будущем, занимающийся очень вплотную всеми возможными самыми супер-пупер технологиями в области искусственного интеллекта, IT и прочее. Ну, живет на Кипре. Это я просто напоминаю биографию, последние черты. На Кипре он живет 2014 года. Уехал он туда из России, замечу в скобочках, коренной москвич. Уехал из России после того, как Путин начал ту самую войну, которая в твоей горячей стадии разверзлась 24 февраля, а тогда вот был аннексирован Крым. И вот это послужило таким триггером для того, чтобы Павел покинул страну. И вот уже 9 лет живет на чужбине. Это чужбина?
Ну, это уже не чужбина, это уже родина. Я очень люблю Кипр, полюбил его всем сердцем. Здесь очень он русскоговорящий стал, особенно в последнее время. Здесь на 1 200 000 населения 290 тысяч русскоговорящих людей. И здесь самая, наверное, большая уже, больше, чем в Португалии, IT-комьюнити, сообщество людей, которые занимаются IT-индустрией. И мы все друг с другом взаимодействуем. Здесь большие венчурные фонды присутствуют, в том числе и российского, белорусского, украинского происхождения. Здесь очень много компаний и команд, которые занимаются современными технологиями прям глубоко. И мы здесь все друг с другом очень плотно взаимодействуем. Комьюнити большое. Мы не страдаем от отсутствия русского языка. По-русски здесь можно говорить и в магазине, и где угодно, и в банке. До начала вот этой основной части войны, которая стартовала 24 февраля прошлого года, министр туризма лоббировал закон, чтобы люди, которые работают в сфере обслуживания, знали три языка – английский, греческий, русский. Потому что диаспора русскоязычная очень большая.
Ну да, там и большая диаспора русскоязычная, там много известных людей, очень вот для меня важных и близких почти друзей. Это вот Юлия Латынина, я знаю, что
соседка.
Там находится. Дима Гудков тоже там находится. Ну и еще некоторые приятные нам всем люди. Так что компания отличная.
Да, но мы все общаемся и с Юлей, и с Димой. Да.
Отлично. Ну тогда вопрос, раз мы с этого начали, поскольку все-таки уже опытный релокант, эмигрант, не знаю, как вы сами себя называете, но есть ли у вас какой-то, вот, исходя из вашего опыта, советы новым эмигрантам, новым релокантам, которые, конечно же, в большинстве своем пребывают в таком состоянии растерянности, когда осознают, что все – И это осознание, вот мой сразу второй вопрос, как, насколько это важно понимать, что это может быть все навсегда, что это не, что чемодан надо распаковать. Это важно для осознания себя вот уже в новой реальности.
Ну, мне кажется, важно, потому что если мы посмотрим проекцию столетней давности, люди сидели на чемоданах и ждали, что что-то поменяется, но ничего не поменялось. И сменилось поколение, потом другое поколение, и изменения произошли значительно позже. И поэтому мы так можем ждать, 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 и может действительно ничего не измениться, вероятность такая большая. Что касается релокации, переезда, миграции, большинство людей боятся потерять какую-то связь языковую, культурную, с друзьями, с родственниками и так далее, и так далее. Но на самом деле этот страх, он придуманный, потому что я знаю очень много людей, которые со страхом уехали, а потом поняли, что мир на самом деле очень дружелюбный, и найти свою там аудиторию, друзей, там, построить какой-то круг общения комфортный и интересный, найти какие-то профессиональные свои применения и так далее, более чем возможно. Самый для меня яркий был пример – это когда Вася Обломов уезжал из России, он уезжал через мой дом и жил у меня какое-то время, он приехал совершенно потерянный, потому что он говорит, у меня отняли все, включая аудиторию. А буквально недавно мы с ним встречались, он приезжал, у него был очередной концерт здесь на Кипре. Он говорит, ты знаешь, когда ты мне говорил, что меня будут рады слышать по всему миру, я в это не верил, я думал, что ты меня успокаиваешь. Но он говорит, у меня столько концертов не было никогда в жизни. В жизни не было. Говорит, я приезжаю, у меня 7 концертов в Канаде, потом 13 концертов в Штатах, потом Центральная Америка, 20 концертов, 15 концертов там, 15 концертов там. Бум-бум-бум, говорит, я не успеваю, все. И это не только у него такая история, очень у многих людей, которые переехали, они обнаруживают, что они могут себя применить, что их ждут, и что мир очень открытый, и никто не настроен враждебно. Есть, конечно же, в связи с тем, что у нас красные паспорта, у нас есть некоторые препоны, они возникают в связи с санкциями, которые сюда тоже доходят. Это касается банковской сферы, например, сложно открыть счет и так далее, и так далее. Но это скорее организационно-административные вопросы, которые решаем. И, в принципе, если заранее заботиться, все провентилировать вопросы и так далее, то это все вопрос только времени. Мало того, сейчас релокантов, мне это слово, наверное, больше нравится, чем иммигрантов, релокантов по всему миру в разные страны русскоязычных такое количество, что везде можно найти помощь, в том числе юридическую, организационную, везде есть сообщества там, в социальных сетях и так далее, которые помогут, расскажут, с удовольствием поучаствуют.
Но, тем не менее, Родина помнит своих героев, извините за этот штамп, поскольку хочу сказать, что когда я представляла Павла в начале нашего разговора, я забыла упомянуть еще один статус, это статус иноагента. Ну, собственно, мы здесь в этом смысле братья по статусу, да, мы оба иноагенты. Но помимо того, что Павел иноагент, совсем недавно прибавилось еще кое-что. Это уголовная статья за распространение фейков, дискредитация российской армии. И так уж получилось, что буквально вот почти в один день два известнейших мультипликатора, вот Павел Мунтян и Олег Куваев, автор «Масяни», тоже получил вот эту вот черную метку, уголовную статью за то, что «Масяня», тут я помню за что, за то, что «Масяня» в одной из серий последних в конце, уже после титров, ну, наверное, Павел знает, я нашим зрителям напомню, объявляет призыв такой сдаваться в плен российским военнослужащим. И этот призыв она мотивирует помощью фонда украинского «Хочу жить», который как раз помогает, именно помогает людям, которые находятся в российской армии, принять правильное решение и перейти на сторону света. Вот, собственно, за это она получила, Масяня и вместе с ней Олег, получили вот эту вот уголовную статью. А у вас за что? За за пост, да?
Да, за пост про Бучу, там буквально 5 строчек и фотографии, которые уже считаются официальными подтверждениями, и уже не надо доказывать, что это не фейк никакой. Однако пришло буквально через несколько дней после этого тот же самый следователь возбудил уголовное дело против Димы Гудкова как раз по Хорошовскому району Москвы и точно по тому же самому вопросу. И стало известно, у нас есть документ, скан этого документа, что из Министерства обороны пришло письмо, в котором написано, что все, что происходило в Буче и в Ирпене, это все фейк. И, соответственно, тот, кто любые публикации на эту тему, они являются лживыми и, соответственно, должны преследоваться уголовно.
Вас вот это волнует, то, что вот такой привет с Родины периодически вы получаете?
Если честно, то скорее не чем да, потому что это мало как сказывается на деятельности, это мало как сказывается еще на что-то. Я единственное, за что действительно переживаю, это у меня сейчас возникли некоторые ограничения по переезду. Понятное дело, что страны бывшего Советского Союза, за исключением Прибалтики, они все находятся в том или ином, в той или иной связке с Россией, они вынуждены. И, соответственно, они вынуждены считаться с тем, что вот того или иного человека признали преступником на территории Российской Федерации. Mm-hmm. И, соответственно, мне туда въезд запрещен, потому что есть у меня там второй паспорт, нет у меня второго паспорта, я в любом случае должен буду быть депортирован в Россию. В Грузию меня не пустят, потому что Грузия не хочет конфликта, она просто не пускает. Если кто-то является уголовником для России, она просто к себе не пускает. И вот Павел Чиков мне прислал, это такой правозащитник, я даже не знаю, как его правильно описать. Это человек, который защищает всех иноагентов и да. Всех политически осужденных людей. Он мне написал список стран, которые мне теперь посещать нельзя. И в том числе, например, туда попадает Сербия. К сожалению, Сербия для меня был очень-очень удобный хаб для того, чтобы летать. И теперь у меня будет длинный путь все время через Лондон вместо Белграда. Это некоторый дискомфорт вносит. Ну и плюс я не могу летать в некоторые страны Южной Америки. И то есть у меня раньше ограничений таких было гораздо меньше. Я не мог, понятное дело, я вряд ли полетел в Сомали и вряд ли полетел бы в Северную Корею. Плюс я персональный враг белорусского правительства, плюс я не мог прилететь там в Россию, окей. Но сейчас вот этот список расширился, это единственный момент дискомфорта.
Я-то думала, когда узнала, что вам уголовку шьют, я подумала, что за клип никто не пострадал, потому что...
Нет, еще впереди.
Абсолютно такой обвинительный, это просто... Если кто не видел, ребята, обязательно посмотрите, никто не пострадал.
Его заблокировал YouTube.
Как это? А я его смотрела.
Вы его смотрели, да. Его заблокировал YouTube. Очень много, видимо, я не утверждаю, но предполагаю, что очень много заявок пришло в РКН на тему mm-hmm. блокировки. Не, вернее сказать, не к ним, а от них пришло в YouTube. Mm-hmm. И они его вынуждены были рассмотреть до кадра. Они сказали, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь нарушение правил сообщества. Дальше я написал им, они сказали, что если исключительно новостные ресурсы имеют право подобный контент публиковать, проекты, несущие художественную ценность и еще какие-то там, я сейчас не вспомню точно формулировки. После этого я им написал, что написал историю этого клипа, все, что с ним происходило и так далее, и так далее. И в том числе прислал ссылки на все те ресурсы, откуда многие видеокадры были взяты. Они сказали, что рассмотрят эту апелляцию, и буквально на следующий день, в течение, наверное, часов 12, мне приходит письмо о том, что клип заблокирован навсегда, совсем, и восстановлению не подлежит. Тогда я поднял на уши все возможные и невозможные контакты, и в том числе через самый эффективный контакт оказался опять-таки Павел Чиков, который связался, я предполагаю, у меня пока что достоверной информации нету, но я думаю, что он связался с юридическим отделом YouTube в Штатах, потому что мне пришло письмо о том, что дают право откорректировать клип, заблюрить все моменты, которые являются спорными, и подать еще раз на апелляцию. Буквально сегодня Подан был клип еще раз на апелляцию, мы рассмотрим в течение 24 часов, потому что пришло уведомление, что вроде бы все окей, и теперь ничего не нарушает. И, возможно, через сутки будет разблокирован. Но к настоящему моменту он недоступен. Но, я прошу прощения, Ксения, еще. По этому клипу, значит, в конце сентября на меня и Андрея Меньшикова, это Legalize, подали заявку на то, чтобы завести уголовное дело по факту экстремизма. И поэтому, вероятно, будет вторая уголовка. Но радует, что... Это, конечно, парадоксально звучит. Радует, что сперва идет уголовка о фейках, а потом будет об экстремизме. Чем, это лучше, чем наоборот, с точки зрения очень многих юридических аспектов.
Вот такая так, вот история. Мы тут немножечко запутались. Потому что я начала говорить про клип «Никто не пострадал», «Монеточка иной замести».
А
заблокировали, да,
мир
заблокировали
дому,
Меньшикова, да. Да, «Мир вашему дому». Это да,
да. «Никто вот не пострадал», я... «Но из-за монеточка» абсолютно нормально прошел и никого не возбудил, как ни странно. Мы единственное, что делали, удаляли невозможное количество, ставили фильтров, потому что кремлеботы пролезали с абсолютно одинаковыми фразами, формулировками. Сперва это был мальчик, где вы были 8 лет, потом, значит, дети Донбасса и прочее, прочее. Вот эти формулировки мы подрезали, подрезали, подрезали. И, наверное, нет ни одного видео у нас с таким количеством фильтров для того, чтобы просто отсечь вот этот шквал. Их было... Ну, я не совру, если скажу десятки тысяч, может, даже больше комментариев подобного плана.
Вы посмотрите, что как людей выбешивает именно метафора, да, казалось бы. Вы же не хронику убийств
Нет.
публикуете, правда? Это
Да.
же все-таки художественное высказывание.
Да.
Но почему так выбешивает их? Почему? Почему это страшнее, чем просто фотография убитого человека? Почему?
О, ну, сейчас мы живем в эпоху зазеркалья, мне кажется. Вообще, Ксения, у меня есть такой вопрос. Он меня очень давно мучает. Вот смотрите, обнаженное тело и как люди занимаются любовью, это как бы такие табуированные вещи, которые нельзя нигде показывать, ни на какой площадке, ни по телевизору, нигде. А кровь, и вылетают мозги, оторванные, отрезанные пальцы, выломанные руки, все вот это убийство, поножовщина, расчленение, это все можно показывать.
Это из серии «Курение опасно для вашего здоровья». Да-да-да. Обычно вот на таких вот страшных кадрах, в том числе там, когда они показывают какую-нибудь хронику из фронта, вот эти вот люди из телевизора, они обязательно пишут, что Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. А там как раз то, что вы говорите. И кровь,
да, да, да.
И мозги вылетают, и прочее, прочее, и убийство.
А плашечка нужна, потому
да.
что там кто-то на нервной почве курит.
Да-да-да.
Почему? Это какое-то искажение социальное. Оно уже давно идет, оно все усиливается и усиливается.
Да, мне кажется, что это общее, может быть, даже, скажу так, может быть, это не имеет отношения даже впрямую и к... российской реальности, потому что это общее увлечение вот этой вот этим лицемерием политкорректным. Так или иначе, оно везде вываливается, как в России свое, так и во всем мире тоже свое.
Да-да-да, тоже... я не спорю, я не да? спорю, я не говорю, что это да, проблема России, да, это вообще, да, мне кажется, да. проблема современности.
Но я хочу вернуть свой вопрос. Мне кажется, что он важен. Простите. То почему художественное высказывание волнует больше, чем реальность, чем хроника? Понимаете? Вот это то, может быть, даже и продолжу ваши мысли, ваш ответ. Почему над вымыслом слезами обольюсь, что называется, умоюсь слезами, жалко там и птичку, и собачку, и ребенка, которого нам... приукрашенно рассказывает в художественной форме художественный фильм, сериал или что-то. А реальность, вот та самая буча, у дорогих россиян, говорю в кавычках, не вызывает никакого сочувствия. Стена. Почему?
Мне кажется, так работает человеческий мозг. Это знаете как... Я сейчас приведу пример из другой области, из анимации. Вот, например, есть очень много абсолютно трэшовых анимационных фильмов, прям ультра-трэшовых. При этом они получают государственную поддержку и так далее. Над ними работают те же, ну, называются они специалистами, те же самые профессии, которые делают хорошее кино. И получается, что люди, которые это делают, они не видят, что они делают плохо по какой-то причине. То есть если они смотрят, я не знаю, там, «Кунг-фу панда», я сейчас специально беру какой-то вообще в другую сторону какой-то объект наблюдения, они, видимо, видят какой-то белый экран, что ли. То есть они не понимают, какое должно быть качество, какая должна быть подача, какое должно быть все. У них как-то это все отфильтровывается. И здесь абсолютно точно такая же история. Отфильтровывается по-настоящему важное и такое центровое, и фокусируется внимание на неважном для того, чтобы то ли защитить мозг, то ли защитить самого себя, то ли чтобы спрятаться от ответственности. Я в последнее время все время думаю, что очень многие люди заняты тем, прямо заняты тем, чтобы оградить себя от гражданской ответственности любыми возможными способами. И это с чем это связано, сложно сказать. Я не могу дать ответа. Это касается, опять-таки, не только России. Это касается там, ну, многих стран. И вообще, мне кажется, это общемировая проблема. Почему-то люди боятся гражданской ответственности. То, чему там, в Древнем Риме и в Древней Греции, что было must have, что называется, да, обязательно для каждого, каждый человек должен быть гражданином в первую очередь. А люди прямо готовы что угодно сделать, лишь бы только эту ответственность на себя не брать. И это все одного поля ягоды.
Ну, слушайте, все-таки мир хотя бы попробовал. А у нас в этом смысле, мне кажется, вполне сознательный отказ от этого гражданского чувства. В этой связи, конечно, не могу не вспомнить мистера Фримена, потому что это не просто, скажите, что если я не права, это не просто мультик, это все-таки какой-то проект просветительский, в том числе, который воспитывал в людях, пытался, во всяком случае, воспитать и критическое мышление, и гражданскую ответственность, это чувство ответственности за все. От собственной жизни до, извините за выражение, всей страны. Это так?
Да,
это была так. Ваша попытка достучаться. И
да,
что?
Это так.
И что?
Это как у Бориса Борисовича Гребенщикова, еще одного иностранного агента, есть строчка такая в одном из последних альбомов. «Сколько мы не пели, все равно, что молчали». Невозможно достучаться почему-то. Хотя я тут тоже кривлю душой. Какое-то количество людей, наверное, а точно услышали, потому что к нам приходили и приходят и пишут люди, которые прониклись и которые изменили свою жизнь именно. Но это неправильно будет говорить, что благодаря мультику, они скорее благодаря посылу. И они пересмотрели какие-то вещи, изменили себя, изменили свое к этому отношение и приходили с благодарностью. Поэтому до малого количества мы все-таки достучаться смогли. Это уже что-то. То есть мы какую-то работу все-таки выполнили. Там какой-то свой гражданский долг мы выполнили. Да. Сейчас у нас новый проект большой, который мы несем через... Вот он на мне, футболочка. Take my muffin. Он тоже имеет просветительскую форму. Он очень-очень-очень глубокий. Он гораздо глубже, чем Фримен. Но при этом мы его весь упаковали в ситком. Потому что, может быть, так.
Это анимационный тоже проект.
Да, это большой анимационный проект. 3 сезона по 25 минут в серии, 10 серий в каждом сезоне. То есть это прям такое много-много. Там 750 минут контента. То есть это 12-часовое произведение большое. И есть ощущение, что через ситком, возможно, мы сможем посеять многие семена в головах людей, и они потом взойдут, точно так же, как через Фримена потом всходили. Просто охват шире.
Но это тоже на русском языке, для российской, для русскоязычной аудитории. Да?
Мы много-много лет уже делаем, с 2014 года, по-моему, мы делаем контент только на изначально на американском английском, на весь мир, потому что с него проще дублировать на другие языки. У нас детские сериалы выходят потом на 130 языках, на 30 языках в 130 странах мира. И этот сериал мы тоже делаем изначально на американском английском, но есть русскоязычный дубляж, ситкомовский, кубик в кубе, со всеми шуточками, мучуками и так далее. Мало того, в общем доступе его мы выкладываем прямо на YouTube. Но если человек начинает его смотреть, особенно чуть-чуть маленькую подсказку даешь какую-нибудь, что там происходит, человек смотрит совершенно в другом ключе. Вот буквально только-только я связывался с одним гитаристом, который играет фламенко и новоменко, потому что нам нужно маленький музыкальный этюд. И я к нему обратился, он один из, ну, наверное, мощнейших гитаристов, вот, которых я вот смог найти. И я переживал, что человек вот такой, который увлечен именно музыкой фламенко и погружен настолько в гитару и очень далек от такого вида искусства, я очень-очень аккуратно ему рассказал немножко про этот сериал и попросил посмотреть. На следующий день он мне пишет: «Спасибо! Спасибо! Это просто что-то!» Говорит, «Я залпом все посмотрел, я хочу в этом принять участие». Вот, это не может не радовать. Поэтому через какие-то такие инструменты, которые нам доступны, у каждого человека свой есть инструмент, которым он может доносить что-то созидательное в этот мир, да? Вы можете общаться с людьми и доносить чужое мнение через свои эфиры. Есть люди, которые пишут стихи. Вот буквально, там, допустим, Вера Полоскова, вот буквально совсем недавно мы ужинали с ней и разговаривали. И это человек, который через свое творчество несет. Кто-то может через еще что-то. У каждого есть какой-то инструмент. У нас мультики.
А уже можно это увидеть?
Вот да, да, конечно.
Можно будет нам ссылочку дать здесь?
Да, конечно.
Да, посмотреть. Конечно. Я очень хочу, очень хорошо. Да.
Но нужно понимать, что это ситком, в котором огромный пласт лежит. Я сейчас одну маленький, не спойлер. Я расскажу, да, спойлер пускай будет. Это сериал про смерть. Хотя в нем нету смерти. Но если посмотреть на главного персонажа, он единорог. И он на единорог не случайно. Вот это я не буду спойлерить, почему так происходит. У него пятеро его друзей. Если внимательно вглядеться, то это 5 стадий принятия смерти. А все остальное можно отстроить на вот этих знаниях. Это достаточно одного пазла, элемента пазла для того, чтобы сложить всю остальную картину, если сразу принять, что это не поверхностное кино. Мы писали эту историю с 2018 по 2021 год, только конструкцию, без сценариев. 3 года мы писали только конструкцию, мотивы, арки, взаимодействие персонажа, кто, как, почему, что, где, зачем, для того, чтобы все это переплести, сделать цельный такой брикет мысли. А потом уже сверху мы добавляли туда и диалоги, и сюжетные какие-то там перипетии и так далее, и так далее.
То есть это до войны вы еще его придумали,
да?
А война как-то скорректировала все это? Или ее там нет?
Нет. Но это все равно там очень много всего. И касающегося сегодняшнего... Мы смотрим и думаем: боже, а как же так получилось, что это совпало, и это совпало, и это совпало, и это совпало. Мы такие: блин, как будто у Симпсонов. На самом деле у Симпсонов и у этого проекта, мне кажется, много пересечений с тем, что происходит. Это в первую очередь связано с тем, что мы просто наблюдаем, что происходит в целом в мире. Mm-hmm. И поэтому, само собой, есть моменты совпадения, они всегда, всегда самих нас впечатляют. В любой истории подобного плана всегда есть какой-то... Назовем это доля мистики. Я к мистике очень так настороженно отношусь, но есть вещи, которые чрезвычайно впечатляют. Я могу рассказать одну коротенькую историю?
Давайте, да.
Я показал детям своим Нойза. Это было несколько лет назад. И рассказал им про то, что не только зарубежный рэп может быть хорошим. Но и я им показывал Оксимирона, я им показывал Нойза, и постепенно они как бы начали углубляться в эту культуру. А потом я говорю, есть проект Noize MC совместно с Atlantide Project. Солистка этой группы, она, к сожалению, умерла от онкологии, Саша. Однако, я говорю, послушайте, как там все сделано качественно. И сам я слушаю эту музыку, понимаю, что она ну, невероятно, просто удивительно поразительная какая-то. И она на каком-то на мировом уровне выглядит прям выигрышно. И для себя я подумал, интересно, а кто писал эту музыку? И я нашел Сергея Зязина, участника этой группы Atlantide Project, который был композитором. Я познакомился с ним и говорю, значит, мы с ним подружились. Потом я ему говорю, Сереж, у меня к тебе вот есть такой вопрос. Не хотел бы ли ты писать музыку для нашего сериала? Он говорит, с большим удовольствием. И значит, мы с ним начали, я ему начал рассказывать про сам сериал. И я сперва писал полное название «Take My Muffin», он на английском так называется. А потом я стал сокращать. Я говорю, давай мы начнем с того, что мы напишем главную тему сериала. Он говорит, хорошо, и дальше меня начал расспрашивать, как я это вижу, так далее, так далее, так далее. А потом я в одном из писем, в скобочках, как в юридических документах написал, «Take my muffin» в скобочках «ТММ», чтобы он дальше понимал, чтобы длинно не писать. Он говорит, я тебе сейчас пришлю одну композицию, ты ее послушаешь и скажешь мне, что ты по этому поводу думаешь. И он присылает мне композицию, я слушаю, понимаю, что это какое-то волшебство, это оно. Я иду к своему бизнес-партнеру, художественному руководителю нашему, к Володе, и говорю, Володя, а он очень строгий. Чтобы Володе что-то понравилось, это прям бывает прям очень редко. Я ему приношу, говорю, Вов, говорю, послушай. Он слушает и говорит, это класс. Это, говорю, класс. Я к Сереже возвращаюсь, говорю, Сереж, мы ее забираем. Он говорит, а теперь я тебе расскажу историю. Когда ты мне написал ТММ, я вспомнил одну вещь. В начале 2000-х годов, по молодости, я ездил в Санкт-Петербург собирать псилоцибиновые грибы. И мы там хотели снять мультик. И застряли в состоянии наблюдения за муравейником. И мы смотрели и камерой снимали этих муравьев, но потом понятно было, когда мы вернулись, что из этого материала собрать какой-то мультик или что-то сделать достаточно сложно. Однако под впечатлением того, что я увидел, и как я это увидел на видеосъемке, и там, как я это воспринял, я написал композицию, которую назвал «Танец маленьких муравьишек». Но слишком было длинное название, ее я сохранил как ТММ. И говорит, когда ты в письме написал ТММ, я понял, что я написал музыку для мультика в 2003 или 2004 году, и я начал искать и нашел композицию, которая пролежала 20 лет, и она прям встроилась в этот проект. И вот вокруг маффинов там много вот таких вот историй, от которых у меня там у самого волос на голове шевелится. Поэтому вот так вот бывает.
Слушайте, ну это просто такой кинематографический сюжет. Это надо сохранить в памяти и обязательно потом использовать где-нибудь или кому-то подарить. Да. Совершенно потрясающе. Люди голову ломают, чтобы такое придумать. А у вас уже это произошло. Павел, я, конечно, еще хотела поговорить с вами вот о вашем личном, что называется, пути. Поскольку все-таки не секрет, что вы, естественно, пытались, если не встраиваться в ту систему, в которой мы живем, российские граждане, уже достаточное количество времени, даже более чем достаточное, но пытаться, да, работать в тех условиях, которые есть, в тех предлагаемых обстоятельствах. Я помню, что вы так и со многими государственными структурами сотрудничали не как человек, а как представитель индустрии, да, и много всяких проектов у вас было. Я даже прочитала в одном из интервью, уж не помню, когда я вот готовилась к нашей программе, что, собственно, вы против Путина ничего ничего не имели, когда он появился, и даже проголосовали за него.
Первый раз проголосовали.
Да.
Хотя мой непосредственный начальник, который вместе с ним служил.
Да, я тоже прочитала.
Да, это прям, я на всю жизнь запомнил эту фразу. Mm-hmm. Это был как раз новый, я работал в правительстве Москвы, надо сказать, mm-hmm. аудитории, и был копирайтером Лужкова. Я еще была женщина Фатима. Я не помню, как у нее фамилия. Мы вместе писали все тексты Лужкова. На 850-летие Москвы, поздравительные. Потом я еще всегда звонил, всех поздравлял, потому что мог выговорить все эти имена. Мангельды Молдогазыевич Тулеев, например, там, и так далее, и так далее. Плюс меня отправляли на не очень суперзначимые мероприятия, но связанные там с Союзом российских городов, Союз малых городов, Конгресс муниципальных образований и прочее. И, соответственно, я был прям в это погружен очень сильно в правительственные дела Москвы. И когда Ельцин сказал, что я ухожу, я устал, я ухожу, и назначил исполняющим обязанность Путина, я сказал своему непосредственному начальнику, Филиппову Игорю Николаевичу, говорю, ну, молодой, настроен, ну, человек, который, как я его в тот момент видел, я говорю, он же демократических принципов придерживается, по крайней мере, публично это все было, и так далее, и так далее. На что мне Филиппов говорит, я этого человека знаю очень хорошо лично, и он придет к власти, это будет вся Россия в сапогах, это будут воины со всеми. Я говорю, да не может быть такого. Да, ну не может такого быть. И первый раз, это, по-моему, весной 2000 года, да, было первое голосование, я проголосовал за него, на что Филиппов мне сказал, я прям помню, я пришел в офис, он говорит, ну ты, конечно, дурак. Я говорю, Игорь Николаевич, ну, вот я так вижу. Он говорит, ну, поздравляю. Это прошло.
Игорь, он тоже из органов, он служил с ним где? Да, там.
Да. И подробностей он с ним вместе служил, он его хорошо знал. Mm-hmm. Кто конкретно, как конкретно между собой не взаимодействовали, я не скажу, потому что мы об этом не говорили. И вот проходит четверть века, и слова Филиппова становятся правдой, и это парадокс. Ну, то есть не парадокс, он тогда знал этого человека и уже тогда понимал, что будет. А я через всю жизнь несу это воспоминание и думаю, ну вот так вот нас всех...
А когда у вас произошло вот эта вот переоценка конкретной личности? Потому что я знаю, есть до сих пор такой вот, такая конструкция существует в некоторых кругах российских. А что тебе Путин плохого сделал? Мне он лично ничего плохого не сделал, говорят люди. Вот как бы вы на этот вопрос ответили? Что вам Путин сделал плохого?
Сделал. Значит, во-первых, он возвел криминал до федерального уровня. Да? Я понимаю, что все эти люди, все эти бизнесы, которые существовали... Ну, начнем совсем с близкого. Часть моей записной книжки сидит по политическим делам. Это десятки людей.
Политзаключенные.
Довести Виталика Кольцова, это ученик моей мамы, до состояния, когда он поэт, это очень тонкий человек, чтобы он бросил коктейль Молотова в ментовскую, в Бобика этого, я не знаю, что должно было произойти. Человек сидит. И он не один, не единственный, а у меня их много, которые сидят. Это раз. Во-вторых, я считаю, что при тех финансовых возможностях, которые были у страны в тот момент, в тот период, когда нефть и газ вообще прекрасно торговались по очень высокой цене, была ставка сделана не на развитие страны. И поэтому ту страну, которую мы могли бы получить, мы ее не получили. Если посмотреть, какие были Дубаи в 1998 году и какие они сейчас, что можно сделать за 25 лет? То же самое можно сказать там про Сингапур, то же самое можно сказать про многие страны, которые сделали ставку на будущее. И потом я на моих глазах разламывалась социалка, на моих глазах я понимаю, что моя бабушка, умерла из-за того, что она поскользнулась, потому что социальные службы работали. Блин, в Финляндии нет такого количества гололеда, как в России. Какое количество стариков ломают шейку бедра и потом лежащие умирают? Идет просто во многих сферах идет такой микрогеноцид везде. И это то, что сделал мне Путин. Это конкретные люди, которые для меня там близки, важны и так далее. Дальше мне кажется, что когда с экранов телевизоров идет агрессивная, любая подача агрессии вместо образовательного фокуса, соответственно, это воспитывается целое поколение. И захватываются даже два, наверное, поколения, которые очень сильно в это погружены. Это дети и их родители. И это, соответственно, нарушение потом будет идти очень-очень долго. Теперь что мне сделала война, помимо того, что у меня половина моих родственников находится в Украине? И что мне сделал Путин? Когда моя мама, мы вместе с ней, по-моему, ездили в пенсионный фонд и оформляли ее пенсию, она 47-го года рождения. Женщина в пенсионном фонде сказала, да, вот я прямо помню эту фразу, говорит, откуда у вас столько взялось этих пенсионеров? Все очень просто, потому что 47-й год, когда она родилась...
Поствоенное поколение.
Да, она, допустим, 5 лет работает в пенсионном фонде, и понятное дело, что люди 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го года, там их мало было. Это был такой вакуум, такая дыра. И вот
демографическая
это вот,
яма.
Да, абсолютно да. Верно. Эта демографическая яма теперь будет двигаться дальше. Значит, сейчас падает рождаемость. Там Слуцкий, конечно, говорит, что надо увеличить. Батя сказал увеличить рождаемость в два раза, 200 миллионов человек должно быть, 300, это сколько, 290 миллионов человек к 2075 году, это какой-то абсурд. Значит, все вот эти депутатские бабы рожать должны с 19 лет, это какой-то... Да, будет демографическая яма. Сейчас умы, во-первых, уехали, потому что получили гонение. Во-вторых, молодой генофонд мужской погибает. Сотни тысяч людей превращаются, если не в жмуров, то в коллег. Соответственно, они, скорее всего, не построят нормальные семьи. Люди, которые вернутся с фронта, это будут тоже не те люди, которые смогут построить полноценные семьи. И плюс рождаемость сейчас будет падать однозначно, потому что это в первую очередь это детородные мужчины, ну, детородного периода. Из-за этой ямы, которая будет сейчас, она начнет двигаться. Сперва исчезнут необходимость в тех рабочих местах в детских садах и яслях, потому что не будет достаточного количества детей. Кем их будут наполнять? Детьми откуда? Из Азии? Откуда, наверное, их возьмут? То есть нужно будет ее наполнять, либо размывать генофонд страны какой-то другой кровью, правильно? Либо, соответственно, тянуть эту яму. Значит, если ее тянуть, то произойдет следующая штука. В детских садах не будет должного количества детей, часть детских садов будут закрывать из-за необходимости, из-за отсутствия необходимости. Дальше то же самое пойдет в начальную школу, потом в среднюю школу, потом в старшую школу. А потом, когда эта яма будет проскальзывать, будет недобор людей, педагогов, помещений, там, оборудований и так далее, так далее. То есть это проблема, которая будет длиться годами. Потом будет недобор в высших учебных учебных заведениях. Потом будет недобор в армию и так далее, так далее. То есть эта яма, она пройдет через десятилетия. Это разрушительно.
Через несколько поколений.
Конечно, да. Вот что мне сделал Путин. И таких элементов их много. Иногда я думаю, вот сесть и просто вот записать этот огромный список того, что он сделал, для того, чтобы просто увидеть для самого себя весь этот масштаб. Вот как-то так.
Плюс к этому, наверное, стоит отдельно сказать про рухнувшую вообще всю, как вам сказать-то, не то, что будущее,
Ксения, можно еще
настоящее, все рухнуло. Все, что касается промышленности, технологий, науки, просвещения, культуры, искусства, литературы, свободной мысли, философии. Вот она, яма, вот да. Она. Это братская могила, в которой все выброшено.
Ксения, а еще я вам хочу вот для для примера, мне кажется, что этот пример очень многим будет понятен. С постсоветского периода, когда начала формироваться новая страна, Россия выносила и родила всего одного телеведущего, одного, который сопоставим с телеведущими мировыми, такими как, я не знаю, там Конан О'Брайен в Штатах. Это тот самый Ургант. Один. Такого масштаба телеведущих больше нет. Это нормально. Такие люди рождаются раз в поколении. Это нормально. Поэтому тот же самый Конан О'Брайен, он как бы многие десятилетия на телеке, и пока его не сменит какая-то новая единица, которая должна еще народиться.
Ну, Соловьёв бы с вами поспорил, между прочим.
Ну, я со своей колокольни сейчас смотрю. Вытурили человека. Дальше. У нас за всю постсоветский рок, а потом, значит, музыкальную культуру, мы выносили двух больших звезд. Это Борис Борисович Гребенщиков и Алла Борисовна Пугачёва. Две большие звезды, которые действительно огромного масштаба и важнейшие для страны. Все остальные, все поголовно жижа, все до единого жижа. Нет таких вот масштабных людей. Вытурили из страны. IT-индустрия. Павел Дуров, IT-величина, которая сравнима с Цукербергом и так далее, да, с Биллом Гейтсом, со Стивом Джобсом, вытурили из страны. То есть тех, кого в течение десятилетий страна аккуратно должна выращивать, они их всех уничтожают. То есть это фактически уничтожается будущее во многом, потому что на основе этих людей выстраиваются еще вот эта история, которая меня добила вообще, школьник, который заказал после школы, молодой парень, который заказал где-то то ли на Amazon, то ли на eBay химикаты для того, чтобы сделать, он делал эксперименты по стекло, которое работает как солнечная батарея. И ему за запрещенный какой-то химикат ему вкатали уголовку. И он успел уехать, и сейчас он работает в Эмиратах, да, и занимается тем, что как раз там организовали производство оконных стекол, которые вырабатывают, генерят солнечную энергию. То есть мы теряем будущее просто за счет того, что это будущее, корни этого будущего, семена этого будущего или ростки этого будущего, они просто срезаются. Это, конечно, это ужасно.
Как бы у меня по этому поводу две возникли мысли параллельно. Это, во-первых, так было всегда. Это не ноу-хау Путина – уничтожать собственные таланты. Потому что вы называете людей, которые так или иначе состоялись, и Ургант, и Гребенщиков, и Дуров. А сколько не состоялось, сколько погибло, сколько убито и уничтожено еще задолго до Путина его вот этими вот предшественниками под названием советские карательные органы. Сколько мы не досчитались людей, которые, чьи таланты вот буквально закопаны, уничтожены, убиты выстрелом в затылок, или которых сгноили в ГУЛАГе. Ни одна страна в мире так не обращается с собственным населением, с собственными гражданами. А второе, они вам скажут на это: а мы хотим другое будущее. У нас для нашего будущего, которое мы строим, есть люди. И нам вот вы не нужны.
У меня есть всегда аргумент. Он в разное время разный. Вот буквально вчера я смотрел, как турки в связи с Палестиной громят Макдональдс. Потому что это некий символ Америки. Один из них кто-то снимает все это на телефон. А что он телефон-то свой не громит, айфон свой? Если вот эти все люди, которые говорят, нам нужно другое будущее, но они им тогда... А кто сделал процессоры? Кто сделал эти компьютеры, которыми все пользуются? Понятное дело, что сейчас вот импортозамещение. Конечно, хорошо, импортозамещает то, что уже отработано, сделано и технологически решено. Потому что все эти люди, они все поголовно пользуются благами, которые созданы как раз-таки тем самым, ненавистным западным обществом. Ну, в общем-то, вот это.
Да, это тоже противоречие, которое, как бы они, это называется, это другое. Они как бы вот здесь не парятся. В конце концов, да, мир сделал это, и мы поставим все это на службу нашему великому будущему. Тут все просто, тут абсолютно такой цинизм, он есть. Но скорее, даже дело не в технологиях, а в том будущем, которое они себе придумали. Это будущее, которое как бы прошлое. Это вот тот великий квасной, дикий патриотизм, граничащий с фашизмом. Кстати, мы этого слова с вами не произносили, но я думаю, что вы согласитесь, что то, что сегодня представляет из себя страна, это абсолютно фашистская диктатура.
Да, конечно.
Но и общество подвержено этой фашизации. Ведь все проявления этих якобы патриотических чувств, якобы смелости гражданской, о которой мы с вами мечтаем. Они как раз сейчас говорят, что они все очень гражданские смелые. Они как бы сейчас всем покажут, всему миру. А вот это как происходит? Хочу, чтобы вы на эту тему тоже поговорили, как художник. Как происходит изменение, лоботомия в общественном сознании? Кто это делает?
Ну, понятное дело, что это не делает один человек. Тут я соглашусь с сомнением, когда говорят, ну, это же не Путин конкретно сделал. Да, конкретно не Путин. Конкретно Путин дал, ну, это же цепочкой все идет. И это очень много факторов работает, исторических факторов в том числе. И это все не случайное проявление. У меня есть такое на YouTube канал, называется «Разные телеги». И там есть один выпуск, который я назвал просто «О диктатуре». И я взял и сравнил диктатуры, различные диктатуры, которые существовали, и как они формировались, и как они разваливались, и чем заканчивали диктаторы. И наложил это еще до войны было, и наложил это на то, что происходило до войны еще в России, показывая со всех сторон, что это диктат в чистом виде. Точно так же, как вы сейчас сказали про фашизм. Мне очень нравится слово «рашизм», потому что это какое-то новое проявление фашизма, мне кажется. И оно имеет право на то, чтобы иметь собственное название, ну, мое субъективное мнение. И в том числе в серии под названием «Враждующие братья» я провожу прям очень простую параллель. Я беру все события, начиная там с 1934 года, которые происходили изначально в социал-социалистической Германии, а потом уже фашистской Германии, в нацистской Германии. И перекладываю, просто показываю параллели. Да? Запрещение слова «война», потом, значит, когда со стороны Польши сами на себя нападают, это Польша на нас напала, и поэтому вот мы защищаем. Ну, многие-многие-многие вещи, которые вот прям раскладываются из событий того времени на сегодняшний день, один в один. Я думал, неужели они же вряд ли используют это как учебник? Скорее всего, конечно же, нет. Я очень сомневаюсь, что кто-то такой смотрит. Я вам сейчас расскажу одну теорию. У меня есть очень смешная теория, если можно шутить в это время на эти темы. Но я сейчас расскажу. Вот, закончу мысль. И, скорее всего, просто ситуативно происходит так, что логические вентили работы государства, они просто подводят к тому, что то или иное событие происходит. Это обыкновенные процессы, которые вот последовательно должны происходить, иначе оно просто не будет. Иначе там будет не защищен для них один сектор какой-то, другой сектор, поэтому они вынуждены делать это, и повторяют все то же самое, что было 100 лет назад. Вообще ничем не отличается. А еще у меня есть такая теория, я понял, что это, сразу скажу, юмористический характер имеет. Ну, блин, чем черт не шутит? Значит, 2000 год. Путина выбирает президентом. Он говорит: Владимир Владимирович, а вот как вот вы, ну, может быть, кто-то из его друзей или еще что-то говорит, как ты чувствуешь себя президентом? Он говорит: знаешь, я хочу быть как император. Как император Нерон. Он вспомнил кого-то, вот большого императора, вот золотое время, император Нерон. Ему говорят: слушай, император Нерон, он же был актер. Это он же из всего делал шоу. Он даже Рим сжег. Он все, он вон Попею свою ногою жену убил, и потом вот эти все истории с вольноотпущенниками, с оскопленными мальчиками, вот это все, что он производил, это же все был сплошной театр какой-то. При том, что в то время служитель театра – это была низшая каста. Вот. Он говорит, вот хочу, вот как он, да, вот хочу, хочу поставить пьесу, которая будет стоять, вот прям, прям вся Россия будет делать этот спектакль. Какие сейчас самые популярные книги? Ему говорят, ну, сейчас самые популярные «Generation P», «День опричника». Он говорит, вот, несите ко мне на стол, будем делать постановку. Что-то произошло типа такого, потому что я другого объяснения этому просто не нахожу.
Вот. Мне понравилась эта идея по поводу его ассоциации с императором Нероном. Это очень точно. Это так. Или Калигула.
Нерон.
Как? Нерон все-таки. Да-да-да, он любит красивое. Кстати, обратите внимание, вот сейчас вы сказали, вот то, что мне дает покой, это мысль, кто автор этого художественного оформления этой идеологии сегодняшней, Z-идеологии и вообще этой войны. Это тоже откуда-то оттуда все тянется. Ну, сравниваем, конечно, с эпохой Третьего Рейха, но вся эта эстетика, она тоже оттуда, из Нерона произрастает. Да. Не дает ему покоя. Вот хочется быть ему... Он себя видит ростом князя Владимира, который поставили там, сколько он там, около Боровицких ворот поставили, крестом, да?
Да-да-да.
Сколько там метров? Он себя видит вот такого роста, это точно. Это такая нейрономания. Нейрономания. Очень хорошая точка отсчета, надо будет к этому обязательно вернуться. Павел, конечно же, не могу не задать вам вопрос, который меня просили задать поклонники Фримену. Он нам так нужен именно сейчас? Вот сейчас, когда идет страшная война, да еще и вторая присоединилась война, когда перевернуты все с ног на голову все смыслы, когда моральные границы все стертые, остались какие-то просто колдобины вместо этих границ. Черное-белое, белое-черное и так далее, весь Оруэлл. Именно в такие периоды, говорят ваши поклонники, вернее, Фримена, нам и нужен Фримен. Почему его сейчас нет? Почему вы его убили?
Нет, ну почему же? Он выходит в музыкальном формате, и это связано в первую очередь с тем, что к Вадиму мы не обращаемся за озвучкой. Вадим занят театром.
Вадим Тимчук – это актер.
Да. И с сохранением театра, и труппы своей. У него очень большая ответственность. Очень много актеров, которых он воспитывает, с которыми он работает. Они нами в каких-то потрясающих, хороших, дружеских, теплых очень отношениях все. И у нас есть одна мысль, которую мы сейчас готовим и хотим донести. Она такая, возможно, она тоже сработает как перепрошивка. Не буду спойлерить. Но мы работаем над этим. Прямо до войны мы выпустили 10-часовой ролик. Прямо перед войной это было. 10-часовой ролик, который построен на цитатах Йозефа Пауля Геббельса и английского писателя Джорджа Оруэлла. Вот у вас за спиной как раз стоит книга 1984. Она настолько предвосхитила события, которые случились 24 февраля, что у меня потом... Я в шоке сам был. Вот, и поэтому мы отвечаем за слова, которые мы произносим вслух. И та концепция, которую мы вынашиваем, мы тоже хотим за нее отвечать. И, соответственно, ее нужно через себя пропустить и переварить. Потому что чем дальше Фримен уходит, тем глубже мы через себя все пропускаем. То есть мы сперва собрали все сливки, которые можно было легко собрать, с себя. А теперь мы копаем глубже, 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 и сейчас мы уже на уровне каких-то совсем важных органов, там, сердца, печени, мозга.
Очень ждем. Не в обиду будет сказано Вадиму, прекрасному актеру и очень точно попадающему в интонацию персонажа. Но вы-то уж знаете, что сегодня есть нейросети. Зачем нам живой артист, когда мы можем с помощью нейросетей сымитировать любую интонацию, любой голос и все?
Это возможно, да. Но это, мне кажется, что вот это обидит Вадима хуже, чем, сильнее, чем что бы то ни было другое.
Ну а что делать? Такой сегодня мир. Надо вот тоже отдавать себе в этом отчет, что, к сожалению, это так. Это так. Если уж мы уже верим в двойников, вы верите?
Я как раз про Generation Pete поэтому и рассказал, что он просто... Двойники возникли, когда все пошло по этой книге, и все начали говорить про двойников, и действительно физиотипы-то разные, я не исключаю такого. У императора Нерона такая же была история, поэтому не исключаю. Вот в рамках вот этой теории оно может быть даже вполне.
В завершение хочу попросить вас обратиться к нашей российской аудитории, которая вас ценит, любит. Я думаю, что с большой благодарностью посмотрели сегодняшний эфир. Что бы вы сказали людям, которые находятся там, в России?
Ну, учитывая, что это аудитория инсайдера, это я обращаюсь сейчас к очень сильным людям, которые, несмотря ни на что, несмотря ни на какие перипетии и так далее, остались в России, какие бы ни были причины, они вынуждены сопротивляться хотя бы головой всему тому, что происходит. И я единственное, что хотел бы пожелать им всем, это сил. Все равно надо прорваться. Надо прорваться, и надо это пережить, и надо через это пройти. И с этим могут справиться только сильные люди. Иначе там все превратится, ну, оно закончится просто, и все для человечества. Не знаю, мне так больно об этом говорить. Это так же, как и я со своими украинскими друзьями, когда общаюсь. Это через какой-то кошмар просто все происходит, потому что внутри каждый раз так бурлит, я не нахожу никаких ни слов, ничего. Это какая-то сплошная боль. Нельзя было представить себе даже, когда мы уезжали в 2014 году, я сказал, что война будет года через два. И когда я выступал перед нашими сотрудниками и говорил им об этом, они смотрели на меня как на сумасшедшего совершенно. Прошло 8, и случилось через 8. Но все это время я все время думал, что какое счастье, что этого не случилось. И все-таки оно случилось. И теперь надо выстоять. Поэтому сил нам всем.
Спасибо большое, Павел Мунтян, наш сегодняшний гость. На этом мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Спорьте или, наоборот, любите нас. И лайкать не забывайте. Спасибо, Павел, и до встречи.